Трионы. Каждый из живущих в наше время людей владеет искусством письма, однако прибегает к нему нечасто. Признаюсь, я всегда испытывал тайное удивление, когда слышал, что древние владели этим искусством мастерски. Стоит мне написать несколько десятков фраз, как рука устает до такой степени, что я бываю вынужден делать большие перерывы. Историки объясняли, что раньше, когда детей обучали чистописанию с самого раннего возраста, человеческий организм привыкал к этому, и люди, говорят, могли писать целыми часами. Я верю, что так оно и было, хотя все это кажется мне очень странным. Еще более странным я считаю, что архаический способ накапливания знаний в изготовленных из бумаги книгах удерживался так долго. Это служит поразительным доказательством косности навыков, которые передаются из поколения в поколение. Применяя унаследованные приемы, люди часто осложняют этим решение многих вопросов. Насколько мне известно, впрочем, мои познания в области истории невелики. Писанные документы существуют много тысяч лет. Различные цивилизации создали различные виды письма. Изобретение книгопечатания принесло большое облегчение. Однако я считаю, что уже в 20 и 21 веках способ хранения информации в книгах превратился в анахронизм, усложняющий жизнь. Как известно, в этот период существовали так называемые публичные библиотеки, непрерывно пополнявшие собрания имевшихся у них печатных изданий. Уже к середине XX века каждое крупное книгохранилище насчитывало по нескольку десятков миллионов томов. После победы коммунизма просвещение стало расти с необыкновенной быстротой, и процесс увеличения количества книг в библиотеках еще более ускорился. В 2100 году центральные библиотеки континентов состояли из 90 миллионов книг каждая. Их основной фонд удваивался через каждые 12 лет, и уже полвека спустя самые большие из них, такие как Берлинская, Лондонская, Ленинградская и Парижская, имели по 700 библиотекарей, занятых составлением каталогов. Тогда было подсчитано, что через 100 лет в каждой библиотеке необходимо будет привлечь к этой работе по 3000, а еще через 200 лет около 180 тысяч человек. В первой половине третьего тысячелетия были созданы специальные отраслевые библиотеки. Широкое распространение получили микрофильмы, составлением каталогов стали заниматься автоматы. Однако приходилось создавать каталоги каталогов и библиографии библиографических работ. Этот процесс все более усложнялся, и в конце концов ученому, который нуждался в какой-нибудь старой книге, приходилось ожидать ее иногда целую неделю. Факт, который теперь кажется нам бессмысленным, особенно если учесть, что к тому времени люди располагали значительными техническими средствами, позволявшими радикально изменить такое положение вещей. Лишь в 2531 году Всемирное совещание самых крупных специалистов ввело совершенно новый способ хранения человеческой мысли. Были использованы открытые уже давно, но применявшиеся лишь в технике, трионы — маленькие кристаллы кварца, структуру которых можно изменять, воздействуя на них электрическим током. Кристаллик, по своим размерам не превосходящий песчинки, мог заключать в себе столько же информации, сколько ее содержалось в древней энциклопедии. Реформа эта не ограничилась изменением лишь способа записи. Решающим было введение к качественно нового способа пользования трионами. Была создана единая для всего земного шара центральная трионовая библиотека, в которой, начиная с этого времени, должны были храниться все без исключения плоды умственной деятельности человека. Каждый житель Земли мог немедленно при помощи простого радиотелевизионного устройства воспользоваться любым материалом, записанным на одном из кристаллов. Мы сегодня, пользуясь этой невидимой сетью, опоясывающей мир, совершенно не думаем о гигантских масштабах и четкости ее работы. Как часто каждый из нас в своем рабочем кабинете, в Австралии, в обсерватории на Луне или в самолете доставал карманный приемник, вызывал центральную трионовую библиотеку, заказывал нужное ему произведение и через секунду видел его на экране своего цветного объемного телевизора. Каждым трионом может одновременно пользоваться, совершенно не мешая друг другу, любое количество людей. В трионе можно закрепить не только световые изображения, вызывающие изменения в его кристаллической структуре, страницы книг, фотографии, всякого рода карты, рисунки, чертежи и таблицы. В нем также легко можно увековечить звуки, в том числе человеческий голос и музыку. Существует способ записи запахов. Короче говоря, все, что доступно воображению, может быть зафиксировано, сохранено в трионе и по требованию абонента предоставлено ему. Автомат, соединенный с трионом по радио, создаст на заводе или фабрике по чертежу или модели нужный предмет. Человек получит все, что хочет: разнообразную мебель, самую необычную одежду. Если бы роль трионов свелась только к вытеснению изжившей себя древней формы накопления знаний, к предоставлению каждому возможности пользоваться любым произведением и, наконец, к упрощению системы распределения потребительских благ, и тогда она была бы исключительно велика. Однако она оказалась значительно более важной и положила начало таким изменениям в психике людей, о которых первые реформаторы даже не мечтали. В коммунистическом обществе в его поздней фазе теоретикам и фелицитологам, ученым, изучающим счастье, много забот причиняла проблема уникальности некоторых предметов, бывших произведениями природы или делом рук человека. Казалось, к этому случаю и только к нему одному неприменим основной принцип коммунизма, гласящий каждому по его потребностям. На Земле было много предметов, существовавших в одном или немногих экземплярах: полотна крупнейших художников, скульптуры, драгоценности. Каждым таким уникумом мог обладать либо один человек, либо его следовало превратить в доступную для всех общественную собственность. Конечно, можно было снять много точных копий для того, чтобы удовлетворить всех желающих, но то были бы только копии. Унаследованное от предыдущих общественных формаций стремление к обладанию породило немало странностей. Одной из них была так называемая мания коллекционирования. Лица, страдавшие ею, собирали самые различные предметы, начиная с произведений искусства и кончая монетами и растениями. Так выглядел один из тупиков жажды обладания. Другой подобный тупик также причинял немало трудностей. Неустанно растущая продукция благ позволяла каждому получить все, что бы он ни пожелал, независимо от того, нужно ли ему это в действительности, или оно призвано лишь удовлетворить его жажду обладания. Чувство радости, вытекающее из самого факта обладания каким-нибудь предметом, бессмысленное и даже смешное для нас, в те годы порождало много проблем, разрешить которые было нелегко. Говорилось, например, что в будущем у каждого будет так много разных вещей, что за автоматами, которые будут заботиться о его собственности, должны будут наблюдать другие автоматы, за этими еще одни и так далее. Такова была карикатурная картина развития тех устаревших представлений, которые были унаследованы нами от предков. Применение трионовой техники раз и навсегда ликвидировало подобные псевдопроблемы. Любой существующий предмет сегодня можно, как говорят, иметь по триону. Если, например, кому-нибудь захочется получить картину древнего художника Леонардо да Винчи, изображающую Монну Лизу, то он может повесить в своей квартире в рамке телевизионного экрана эту картину, переданную трионом, и любоваться ее красотой, а потом убрать ее, нажав выключатель. Проблема оригинала была разрешена с того момента, когда оригиналами стали кристаллики кварца. Центральная трионовая библиотека Земли обслуживает всю Солнечную систему. Даже тот, кто совершает путешествие в пределах орбиты Юпитера, может пользоваться ею. Гею на пути к звездам догонял мощный поток трионовой эмиссии с Земли. Однако по мере того, как мы от нее удалялись, время между посылкой сигнала и получением ответа непрерывно росло. Когда для получения заказанного произведения пришлось ждать 12 часов, пользование трионами с Земли практически стало невозможным, и наступил великий момент переключения, которого все ждали с замиранием сердца. Гея была первым в мире судном, снабженным собственным собранием трионов, значительно меньшим, чем Центральная трионовая библиотека Земли, но тем не менее насчитывавшим около 500 000 экземпляров. Переключение наших телевизоров с земной эмиссии на судовую было решено произвести в полдень 100-го дня путешествия. По знаку, данному первым астронавигатором в центральной кабине рулевого управления, включилась судовая трионовая библиотека, и с этого момента мы были полностью отрезаны от передач с Земли. Конечно, между ракетой и Землей продолжался обмен радиоинформацией, мощные передающие радиостанции обеспечивали бы связь, даже когда мы достигли цели путешествия созвездия Центавра. Но прохождение сигналов становилось все более длительным. Вначале оно длилось дни, и мы, шутя, говорили, что возвращаемся к временам так называемой почты, которая передавала информацию от человека к человеку через сутки и больше. Потом сигналы между нами и Землей стали идти недели и месяцы, и радиоволны, двигающиеся со скоростью света, должны были преодолевать все более далекий путь, прежде чем дойти от нас до Земли. Так росло наше одиночество в межзвездном пространстве. Жизнь на корабле шла своим чередом. Создавались известные обычаи, традиции. Наши организмы привыкли к ритму сна и бодрствования, несколько более быстрому, чем на Земле. На Гее день и ночь длились по 10 часов. В лабораториях, кабинетах, залах корабля всюду велась исследовательская работа. Дни проходили, похожие один на другой. Работали в лабораториях обычно 6-7 часов в день. Правда, по плану полагался 5-часовой рабочий день. Но этого почти никто не придерживался. Еще на Земле я, как врач, советовал людям работать поменьше. Но ведь всегда так бывает, что каждый начинает жаловаться на перегрузку, а когда ему предложишь отдохнуть или освободиться от части работы, чувствует себя почти обиженным. Не принимай этого близко к сердцу, доктор. Ты еще молод и глуп, — говорила мне профессор Чеканджан, седая женщина, руководитель секции палеоботаники в группе биологов. Ведь человек должен похныкать, без этого ему жизнь не в жизнь. Профессор Чеканджан приходит в амбулаторию почти ежедневно, то ли в качестве пациента, хотя у нее почти ничего не болит, то ли как гость и угощает меня рассказами. Таких больных во время моего дежурства набирается с каждым днем все больше. Мне кажется, что мои пациенты просто хотят доставить мне удовольствие и засвидетельствовать, что мое присутствие на корабле совершенно необходимо. Посидев и решив, что все зависящее от них сделано, пациенты внимательно выслушивают мои наставления и исчезают. Вчера, например, профессор Чеканджан рассказывала мне об одном из своих коллег, молодом ботанике, влюбленном в Милу Гротриан. Девушка ходила с ним на прогулки, это происходило еще на Земле. А он без устали классифицировал растения и читал Миле лекции. Когда он входил в прекрасный сад, то начинал: «Это происходит потому, что хлорофилл не поглощает зеленой части спектра, следовательно...» За 7 недель Мила познакомилась с систематизацией растений, но перестала любить ботаника. От Чеканджан я услышал также кое-какие подробности о Гообаре. Она говорит о нем, как и все, с восхищением, но по своему обычаю не может удержаться от колкости по его адресу. «Да», — сказала как-то она, — «это необыкновенный человек, но он не сносен значительно больше, чем того требует его гениальность». Чеканджан рассказывала мне также истории про математика Кьеуна, самого рассеянного человека на нашем корабле. По ее словам, он распевает на какой-нибудь мотив то, что хочет запомнить. Но часто бывает так, что слова улетучиваются у него из головы, а остается лишь мелодия, которую он напевает с каждым разом все более громко и фальшиво, пытаясь вспомнить нужное слово. За ним обычно ходит, как собачка, маленький автомат, собирающий все то, что он теряет, и запоминающий, куда Кьеун прячет ту или иную вещь или заметку. Я предложил Чеканджан, страдавший излишней полнотой, пройти курс гормональной перестройки организма. Она расхохоталась мне в лицо. «Так значит, плясать под твою дудку?» — сказала она, немного успокоившись. «Мои железы хромают вот уже 70 лет. Думаю, что их хватит еще настолько же». Анну я встречал лишь в больнице у койки юноши с Ганимеда или в амбулатории, где мы сменяем друг друга на дежурстве. У Анны свободного времени мало, она работает в коллективе биологов. К тому же мы оба стараемся не быть вместе без официальных поводов. Юноша с Ганимеда пришел в себя, но совершенно лишился памяти. Уставившись в потолок невидящими глазами, он целыми днями лежит неподвижно в своем боксе. Я боюсь, что он может остаться слабоумным, но не говорю об этом никому. Людей, которым, как мне, почти нечего делать, ведь при всем желании трудно назвать работой мои кратковременные и никому не нужные дежурства, на Гее немного. Это пилоты и художники. Но я знаю, что они все время работают. Перед обедом, когда лаборатории и рабочие кабинеты заполнены, в опустевшем парке или на прогулочной палубе Можно увидеть, как кто-нибудь из музыкантов и видеопластиков бесцельно бродит, замкнувшись в себе. Они создают новые произведения искусства. После обеда залы отдыха, центральный парк и палубы заполняются людьми. Вокруг ученых возникают группы слушателей. Обсуждаются результаты исследования, завязываются оживленные споры по поводу известий с Земли. Самые свежие из них уже устарели на месяц, прежде чем попасть к нам. Но мы к этому привыкли. Я заметил, что у людей появилась привычка носить в карманах камешки, поднятые на берегу ручья. Они беседуют, ходят или читают и рассеянно вертят в пальцах маленький камешек, осколок гранита с земли. Сегодня я был у Нонны. Эта девушка действительно способная, но одержимая духом противоречия. Она любит казаться экстравагантной. Точную характеристику дал ей Амета. Он сказал: «Ты хотела бы, чтобы о тебе говорили, будто ты полетела в созвездие Центавра только за тем, чтобы прикурить от звезды». Она приняла нас в заново отделанной комнате, как бы выстроенной внутри бриллианта. Пол представляет собой многоугольную розетку, а потолок пирамидой уходит вверх, опираясь на наклонные треугольники стен. Стол и кресло сделаны из стеклянной массы. Они совершенно прозрачны и казались бы лишенными очертаний, если бы не скелет из темного дерева, заключенный внутри каждого предмета и подчеркивающий геометрический замысел автора. А автор, конечно, сама Нонна. «Как вам нравится моя комната?» — спросила Нонна, едва мы успели войти. «Ослепительная!» — воскликнул Темпхара, закрывая рукой глаза. А Жмур добавил: «И ты здесь живешь, бедняжка!» Мы расхохотались. Действительно, сверкание алмазных граней и стен, играющих всеми цветами радуги, при малейшем повороте головы, было не особенно приятно, если побыть здесь подольше. Нонна показала нам свои архитектурные проекты. Оживленную дискуссию вызвал проект ракетного вокзала, формой напоминающего рассеченный надвое гиперболоид с серебряными колоннами, похожими на вертикальные крылья, каждая в 200 метров высотой. Он мне понравился, а другим нет. «Слишком красив», — оценил Терхар. «Зачем эти выкрутасы на высоте в 40 этажей? Разве люди, отправляющиеся в полет, будут задирать головы в то время, когда бегут к ракетам?» «Но зато на известном расстоянии эти колонны прекрасно венчают весь ансамбль», — защищала свой проект Нонна. Она обратилась к молчавшему Амете. «А ты что скажешь, пилот?» «Мне нравится. Я повесил бы этот рисунок у себя. Но как вокзал, это не годится».
«Почему?»
«Потому что эти вертикальные серебряные полосы во время движения ракеты будут ослеплять находящихся в ней людей. Ты об этом не подумала?» Нонна долго вглядывалась в эскиз, потом схватила его обеими руками и разорвала надвое. «Он прав», — сказала она в ответ на наши протесты. «Не стоит об этом и говорить». Двери открылись, в них показался Ериога, пилот, обладавший самым замечательным басом, какой мне доводилось слышать. Его приглашают всюду, но он ходит только туда, куда, как он говорит, приглашают не голос, а его самого. Мы познакомились довольно оригинально. Однажды утром, В амбулаторию явился широкоплечий мужчина с такими светлыми волосами, что они резко выделялись на загорелом лице. Он вошел в кабинет, где я проводил прием, и начал внимательно рассматривать меня, будто я был больным, а он врачом. «На что ты жалуешься?» — спросил я, чтобы прервать этот осмотр. «Ни на что», — отвечал он, добродушно улыбнувшись. «Я хотел лишь увидеть того, кто победил Мигиллу». Сегодня он появился у Нонны в приподнятом настроении и уже от дверей закричал. «Слушайте, пущен гелиотрон! Только что было сообщение с земли. Час назад пущен гелиотрон!» «Не час, а месяц», — поправил Темпхара. «Настолько времени теперь опаздывают сообщения». «Да, верно», — Ерёга взволнованно воскликнул. «Это неслыханно. Мы с таким опозданием узнаем об этом. Что-то происходит там на земле, а мы здесь ничего не знаем». «Что происходит?» «Да то же, что и в 110-м году, когда Терсафар закончил свою работу о фотонах, помнишь?» — сказал я. «Люди тогда останавливали друг друга, спрашивали, когда будет передаваться очередное сообщение. В нашем институте, а я был тогда еще студентом, должны были начаться соревнования по гребле. Вдруг из репродукторов послышалось сообщение, что Терсафар будет продолжать изложение своей теоремы. И через минуту весь пляж опустел. 2 часа лодки мокли пустые на реке, а люди стояли, прижавшись плечом к плечу, и слушали Терсафара.